بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Следующий хадис в этой главе, главе посвященной соблюдению сунны и ее норм. Хадис от Аль-Арбаб ибн Сария رضي الله عنه قال: وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عدوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Этот хадис, который передал сподвижник Аль-Арбаб ибн Сария رضي الله عنه, приведен имамом Навови в главе, посвященной соблюдению сунны и ее норм, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к сподвижникам с проповедью, с увещеванием. И не простым увещеванием, а таким, которое доставало до сердца. Таким, от которого, говорит он, наши сердца устрашились, и наши глаза, с них потекли слезы. И мы сказали: о посланник Аллаха, твоя проповедь как будто бы проповедь прощающегося человека, который прощается. Так дай же нам завет, дай нам наставление. И пророк саллаллаху сказал: я наставляю, заповедую вам бояться Аллаха субхану ва тааля, такву Аллах. И я заповедую вам слушать и подчиняться ваших правителей, даже если вашим правителем будет раб. И поистине тот из вас, кто проживет долго, он увидит много разногласий. И вы должны придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем. Схватитесь за нее своими коренными зубами, ухватитесь за нее. И остерегайтесь всяких новшеств религии, потому что каждое новшество, беда, это есть заблуждение. Хадис, который привел Абу Дауд, и Термизи, сказал, что хороший, достоверный хадис. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обращался к людям с проповедями, либо регулярными, как мы уже говорили, это такие проповеди, которые по случаю джума, или по случаю праздника, праздничный намаз после него. Регулярные проповеди в определенное время. И бывали проповеди, которые не связаны были с определенным временем, а просто при наличии какой-то причины пророк саллаллаху алейхи вассалям обращался к сподвижникам с хутбой. Как, например, когда произошло затмение солнца, пророк саллаллаху алейхи вассалям после этого обратился к сподвижникам с проповедью. И в данном случае тоже пророк саллаллаху алейхи вассалям обратился к сподвижникам с проповедью, не просто проповедью, а говорит он: но из-за балига, то есть такая проповедь, которая достает до сердца человека, от которого трепещет сердце, от которой текут слезы из глаз, заставляет плакать, такая влияющая на сердце человека. И тогда люди сказали: посланник Аллаха, как будто бы это проповедь человека, который уже прощается. Дай же нам завет. Потому что человек, который прощается, который уезжает куда-то и оставляет, покидает других, те, которые остаются позади него, он дает им какие-то наставления. И всегда эти наставления, если человек просто так в повседневной жизни дает наставления, они, может быть, так не трогают сердце, как такое наставление, которое является последним. То есть последние слова уезжающего или покидающего человека, они остаются надолго в сердце того, кто остается. Оно остается фактически навсегда. И поэтому они сказали: дай нам завет, дай нам наставление. И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал им: первое, усыкум би такваллах, я заповедую вам такваллах. Тот завет, который дал Аллах субхану ва тааля своим рабам в Коране, в суре Ниса. Аллах субхану ва тааля сказал: ва лакад вассайна аллазина утул китаба мин кабликум ва иякум ан иттакуллах. Мы, говорит Аллах субхану ва тааля, заповедали тем, которые были до вас, которым мы дали писание до вас, и заповедуем и вам тоже бояться Аллаха. Такву Аллах. Слово «таква» – это слово, которое имеет большое значение. Оно собирательное значение имеет. Что это означает? Это означает принимать меры защиты от наказания Аллаха субхану ва тааля. Меры, предотвращающие наказание Аллаха субхану ва тааля. когда человек делает то, что предотвращает от него кару Аллах Субхану Ва Тааля. Это есть таква. Как? Выполняя приказы Аллаха и оставляя его запреты. Но чтобы выполнять приказываемое и оставлять запрещенное, нужно что? Знать, что приказано, что запрещено. Значит, таква Аллах, бояться Аллаха Субхану Ва Тааля, это предотвращать, остерегаться, ставить защиту, да? Остерегаться чего? Наказание Аллаха Субхану Ва Тааля каким образом? Выполняя его приказы и оставляя то, что он запретил. А чтобы это сделать, нужно что? Узнать это. Что он приказал, а что он запретил. Поэтому узнавать человеку, что для него ваджиб, что от него требует Аллах Субхану Ва Тааля, и что Аллах требует от него оставить, это обязательно для каждого человека, как мы уже говорили. Если ты обязан выполнять намаз, значит ты обязан узнать. Для тебя становится айнан, фард айн, индивидуальная обязанность узнать, как его совершать. Если ты должен платить закат, входишь в категорию богатых людей, которые должны платить закат, тебе обязательно узнать, как платить закат. Хорошо? Все же остальное это фард кифая. То есть кто-то из мусульман обязан получать шариатское знание, чтобы давать фетвы, хорошо, чтобы соблюдать и сохранять шариат Аллаха Субхану Ва Тааля. Итак, Пророк Саллаллаху Алейхи Ва Саллям говорит, я завещаю вам бояться Аллаха Субхану, таква Аллах. Я завещаю вам сам'у ва та'а. То есть слушаться и подчиняться. Кого? Улюль Амр. Кто это Улюль Амр? То есть те, которые являются правителями мусульман. Слушать их и подчиняться им. Сюда входят и ученые Улюль Амр, и правители. Хорошо? Даже если, говорит Пророк Саллаллаху Алейхи Ва Саллям, над вами стоит в качестве амира, в качестве правителя раб. Даже если раб эфиоп, хорошо? При этом правление имеется в виду в этом хадисе, как правление общее, то есть главный имам или правитель, халиф государства, хорошо? Так и те правители, которые на местах, то есть правители определенных областей, наместники, да, халифа там, или правителя, или какие-то руководители и так далее. И в том числе, если это племена там в арабском мире, то это что? Руководители племен и так далее. Некоторые понимают из этого хадиса, что даже если вашим амиром будет сказано эфиоп, раб, что это имеется в виду вот такие вот правители определенных областей или городов. Да нет, сюда входят все правители, начиная от верховного правителя и кончая правителями на местах. Доказательство этого, то, что мусульмане единодушно стали называть Умар ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху Та'аля, когда он был халифом, правителем, стали называть его Амир аль-Му'минин. Хорошо, Амир, Амир аль-Му'минин. Иногда главный правитель называют также его имам, называют его султан, хорошо, называют его халиф, называют его Амир аль-Му'минин, как назывались подвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Так, кто бы ни правил вами, даже если это раб эфиоп, все равно вы должны подчиняться и слушаться его. То есть, даже если он не из арабов, сказано, пророком саллаллаху алейхи ва саллям, даже если он из Эфиопии, но Аллах Субхану Ва Тааля дал ему власть, то вы обязаны подчиняться и слушаться, потому что он стал вашим правителем, стал вашим амиром. Если сказать, что не нужно слушаться правителя, не нужно ему подчиняться, это означает, что наступит анархия. Те, которые призывают к непослушанию правителей, возможно, либо не понимают, либо нарочно призывают к этому, потому что непослушание правителя мусульманского ведет к анархии. А это большое зло, потому что в результате теряется порядок и теряется благополучие, спокойствие. Люди начинают покушаться друг на друга, начинают не соблюдать права друг друга, притеснять друг друга. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Шема ва та'а» – слушаться и подчиняться. Но безусловно ли подчиняться во всем? Нет, здесь оговорка. Оговорка одна только. Та оговорка, которую дал сам Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в другом хадисе. Он сказал, «Иннама та'ату фил ма'руф» – подчинение только в благом, в добром. И сказал это три раза – подчинение в благом, подчинение в добром. Хорошо. Три раза это сказал алейхиссалату вассалям. Что значит? То есть только в том, что утверждено шариатом, но не в том, что порицаемо шариатом. Если что-то шариат порицает и запрещает, то здесь никто не должен подчиняться правителю в таком вопросе. Хорошо. не только правителю, будь то отец, будь то мать, будь то главный правитель или какой-то мелкий, ну, то есть поместный, мелкопоместный правитель и так далее. Нет, подчинения нет ему. Если он приказывает то, что запретил Аллах Субхану ва Тааля. Если, например, приказывает правитель войскам не совершать намаз, человек должен сказать нет. Здесь не будет послушания, хорошо, в этом вопросе. Потому что намаз это то, что Аллах Субхану ва Тааля вменил обязанность раба. Тем более саму правителю надо дать насиха, что ты сам первый должен совершать, потом другим приказывать. Если он приказывает что-то запрещенное Аллаху Субхану ва Тааля, например, приказывает сбривать бороды, то тоже скажем, что нет, нет подчинения в этом вопросе. Потому что мы подчиняемся пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал «Ахуллиха ва хафу шавары». Отпускайте бороды, постригайте усы. Так каждый приказ, который дает правитель, если это ослушание Аллаха Субхану ва Тааля, тогда слушать его и подчиняться ему не нужно. Хорошо? Потому что это будет ослушание Аллаха Субхану ва Тааля. Он не имеет права на это, не имеет права давать такие приказы. Хорошо? Но в других вопросах, которые не являются ослушанием Аллаха, ему нужно подчиняться. Потому что некоторые неправильно понимают этот вопрос. И говорят, если правитель приказывает нам нечто запрещенное Аллахом, или запрещает нам нечто приказанное Аллахом, значит все, мы не слушаем такого правителя во всем. Все. Снимаем с себя обязанность подчиняться ему. Это большая ошибка, противоречащая хадисам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, противоречащая Курану и Сунне. Подчиняться ему нужно все равно в других вопросах, в тех вопросах, где он не приказывает нечто противоречащее шариату. Это очень важно. Будет ошибка, если это будет не так. Таким образом, три ситуации есть в отношении того, что приказывает правитель. Первое, это когда правитель приказывает нам то, что приказывает шариат. В таком случае, например, приказывает людям ходить на намаз джамаат, да? То есть коллективный намаз, ходить в мечети, приказывает это. Мы должны подчиняться приказу Аллаха и приказу посланника, потому что это Аллах приказывает нам ходить в мечети на коллективный намаз, хорошо? И потом уже подчиняться правителю тоже в этом, потому что приказ правителя это соответствует приказу Аллаха Субхану ва Тааля. Это первое. Если правитель приказывает то, что является ослушанием Аллаха Субхану ва Тааля, как мы сказали, примеры привели, ослушание, либо он запрещает то, что приказал Аллах, ваджиб, например, запрещает молиться, хорошо, либо наоборот приказывает то, что запретил Аллах Субхану ва Тааля. В таком случае именно в этом вопросе нет подчинения правителю. Хорошо? И третья ситуация, когда он приказывает что-то, что не приказывает шариат. Хорошо? То есть то, что не является приказом шариатским и не является ослушанием с точки зрения шариата. Приказывает что-то такое. В таком случае нужно ли ему подчиняться? Да. В таком случае ваджиб. Обязательно ему подчиняться. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я юрадина аману, афиуллаха ва афиу расуль ва улюль амри минху». Вы, которые верили, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь посланнику и обладателям власти среди вас. То есть все, что не является слушанием Аллаха Субхану ва Тааля, если приказывает правитель, значит обязанным ему подчиняться в этом. И это будет подчинением Аллаха Субхану ва Тааля, его посланнику. Хорошо? Потому что некоторые думают, что если правитель приказывает то, что приказал Аллах, в этом подчиняемся. Все остальное – нет. Нет. Подчиняемся во всем, что только не противоречит шариату Аллаха. Если правитель, например, приказывает, что хадж совершается раз в 5 лет, например, мы уже приводили, да, пример, из-за условий, которые там имеются, там давка, толчья и так далее, нужно подчиняться. Если правитель ставит светофоры, говорит, будет так, на красный свет будете останавливаться, чтобы там какие-то установить нормы, нужно подчиняться и так далее. Хорошо? Дальше говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Фаинна ман яиш минкум фасайара ихтиляфан кафира». Кто из вас проживет долго, чья жизнь продлится, тот увидит много-много разногласий. Много разногласий в том, что касается вопросов власти. Разногласий во мнениях. Хорошо? Разногласия в действиях. Разногласия вообще в общей жизни людей и в жизни отдельных индивидуумов, отдельных личностей тоже разногласия. Много всего. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, те, которые прожили, действительно увидели это. Еще не успели уйти все сподвижники, не успели умереть все сподвижники, как начались уже испытания, которые сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Начались великие фитны, великие испытания. Начались они, первое проявление этого убийства Умара ибн Хаттаба, ради Аллаху та'аля анху, одним из зороастрийцев. Потом произошло убийство Усмана ибн Аффана. И с этого начались великие разногласия уже, великие фитны в мусульманской умме. Потом убийство Али ибн Аби Талиба хариджитами и так далее. То есть все известны эти события, которые описываются в книгах по истории. Но тут эти фитны, которые произошли, эти разногласия, которые произошли, очень важно каждому человеку понимать, очень важно, что мы не должны, нашей обязанностью является не вмешиваться и не касаться вот этих вопросов, которые, разногласий, которые произошли между сподвижниками. Разногласий, которые произошли между ними. Мы не должны в них влазить и говорить о них даже. Как сказал Умар ибн Абдул-Азиз, халиф, известный халиф, он сказал: «Хази димау тахар Аллаху суюфана минха». Это кровь, которая пролилась в этих разногласиях, которые произошли. Аллах наши мечи или наши руки, сказаны, сделал так, что они не запачканы этой кровью. Так зачем же мы будем пачкать свои языки сейчас этой кровью? Зачем мы будем говорить об этом, об этой фитне? Поэтому это действительно правдивые слова. То есть какая польза от того, что мы начнем сейчас разрывать вот эти вот то, что было, хорошо, какие-то разногласия, может быть, были между Али, ради Аллаху та'аля, и Айша, ради Аллаху та'аля, анха, или, может, между Али и Муавией, ради Аллаху анху, о войнах, которые произошли между ними. Хорошо. Чтобы вспоминать эти войны, хорошо, рассказывать о них и так далее. Или эти конфликты, которые произошли. Это не приведет ни к чему хорошему. Это приведет только к тому, что в сердце может поселиться ненависть к кому-то из подвижников, фокусился, к той или иной стороне. И предупреждаю, некоторые книги действительно распространяются, которые не стоит читать, которые именно способны поселить это в сердце человека. Человеку, который принадлежит к Ахлю Сунна валь Джамаа, не стоит влазить в эти вопросы. Человек, который начинает читать такие книги, либо у него поселяется ненависть к кому-то из подвижников, а по отношению к другой стороне появляется, наоборот, чрезмерствование. Начинает, наоборот, чрезмерно возвеличивать другую сторону, как, например, произошло с рафидитами. Рафидиты, или которые называют себя шиитами, мы называем их рафидиты, хорошо, рафидия. Они проявили чрезмерствование в отношении кого? Домочадцев пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ахлюль-бейт. Ахлюль-бейт. Но, утверждая при этом, что якобы они любят Ахлюль-бейт. Любят домочадцев пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Любят Али, любят Фатиму, любят Хусейна, любят Хасана. Да. Хотя Ахлюль-бейт, домочадцев пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, от их любви, не причастны вообще к их любви и к их чрезмерствованию. И в судный день будут отказываться от их привязанности к ним и любви к ним. Хорошо? И первый, кто отказался от них сам и объявил о своей непричастности к ним, это сам Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху Та'аля. Как это произошло? Произошло так называемое течение Сабия. Это первые шииты, первые рафидиты, которые появились в умме, так называемый садрия, человек Абдулла ибн Саба, его последователь. Абдулла ибн Саба, он был иудеем, который сделал вид, что он принял ислам. Принял ислам для того, чтобы разрушить ислам, разрушать его изнутри. Так же, как в свое время принял Павел, иудей, да? Павел принял христианство для того, чтобы потом разрушать христианство изнутри. Итак, он принял ислам, Абдулла ибн Саба, и подошел, шайтан научил его очень хитрому ходу, какому? Он начал с возвеличивания Ахлюль-Бейт. Поскольку начались разногласия между Али, ради Аллаху та'аля, и некоторыми сподвижниками, он решил пойти таким путем, что стал возвеличивать Али, его домочадцев, то есть семью пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сверх меры, и дошло до того, что они пришли к Али ибн Аби Талибу и сказали: «Ант Аллах, ты Аллах, ты Иля, ты Бог». Хорошо? Субханаллах. Раба Аллаха назвать Богом, назвать его Аллахом. Но Али ибн Аби Талиб, чистый сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, конечно, услышав такое, оставалось ему только одно. Казнить их. Почему? Потому что то, что они сказали, это отступление от веры. Каждого отступившего от веры, человека, который не кается, подлежит смертной казни. Хорошо? И Али ибн Аби Талиб приказал вырыть рвы. Вырыть рвы и заложить в них дрова. Разжечь эти дрова, и потом сжег их, сабеитов, которые посмели назвать его Богом, назвать его Аллахом. сжег их там за великий грех, который они совершили, за преступление против Аллаха Субхану ва Тааля. Ну, говоря, что сам Абдулла ибн Саба, то есть их главный, да, их идеолог, ему удалось убежать, он ускользнул и убежал в Египет. Так говорят. Когда эта вещь дошла до Ибн Аббаса, Ибн Аббас это двоюродный брат Али ибн Аби Талиба, это сын его дяди Аббаса, и мы знаем тарджуман аль-Куран, его называли Хабар-ул-Умма, то есть знающий этой уммы, дошла до него весть о том, что сделал Али ибн Аби Талиб. Он сказал, поистине Али поступил правильно, убив их. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Мен баддаля дину фактулу», кто заменил свою религию, убейте его. Они заменили религию. Но, Ибн Аббас говорит, ошибся лишь в том, что сжег их. Избрал эту меру наказания, что сжег их. Ибо пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил наказывать огнем. Сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ля туазибу би азабилля», «Не наказывайте наказанием Аллаха». То есть огнем, адом, хорошо, как Аллах будет наказывать грешников, кяферов, «Не наказывайте наказанием Аллаха». Когда эти слова Ибн Аббаса дошли до самого Али ибн Аби Талиба, ради Аллаху анху, то он сказал, «Вейха ибн Аббас, инна ля бахасу на ль-ханнат». «О, Ибн Аббас, как он умеет найти ошибки», сказал Али ибн Аби Талиб. То есть это означает, что Али ибн Аби Талиб признал правдивость слов Ибн Аббаса о том, что он ошибся относительно того, что избрал именно такое наказание для шазаитов. Хорошо? Хотя сама их казнь, она была верным решением. Итак, Мазхаб Ахля Сунна валь Джама. Путь Ахля Сунна валь Джама, что мы молчим о том, что произошло между сподвижниками. Мы не говорим об этом. Мы отворачиваемся нашими сердцами, нашими языками от того, что произошло между ними. Мы говорим, все они были муджтахиды. То есть каждый из них сделал иджтихад. Произошло то, что был убит Усман, радиаллаху анху, Усман ибн Аффан. Хорошо? К власти пришел Али ибн Аби Талиб. В это время в Сирии был наместником Муавия, радиаллаху анху, в Шаме. Хорошо? Муавия, поскольку он был родственником Усмана ибн Аффана, он потребовал выдать преступников, те, которые убили Усмана, радиаллаху анху, чтобы совершить кисас, чтобы была совершена месть, чтобы отмстить им. Хорошо, чтобы они были убиты за то, что они совершили, убили халифа. Али ибн Аби Талиб сказал, что пусть сначала дадут мне все присягу, а потом обратятся ко мне с этой жалобой, то есть с этим вопросом, и тогда я уже буду наказывать преступников, как халиф. Хорошо? Муавия, радиаллаху анху, те, кто были с ним, сделали иджтихад, что нет, сначала нужно наказать преступников, потом дать присягу. Муавия радиаллаху анху вовсе не стремился захватить власть или посягнуть на власть Али. Нет, он признавал, что Али радиаллаху анху, он имеет право на власть только, хорошо, и признавал его достоинство. То есть вопрос был просто в иджтихаде относительно того, что должно быть сначала: отмщение убийцам Усмана, либо присягали Али радиаллаху анху. Из-за этого иджтихада разного, каждый из них стремился искренне найти истину. Искренне найти истину. И каждый нашел искренне, что вот это его решение, оно правильно, ради Аллаха, оно такое правильно. А как всякий человек, ищущий ради Аллаха искренне, они, если совершают ошибку, получают что? Одно вознаграждение. А если оказываются правыми, получают два вознаграждения. Каждый из них делал иджтихад, поэтому никого из них нельзя обвинять или нельзя не любить. Хорошо. И мы останавливаемся на этом. И говорю, кто из них оказался прав в этом вопросе, получил две награды. Кто оказался, кто ошибся, тот получил одну награду, это Аллах Субхану ва Тааля. И вспоминаем слова Аллаха Субхану сура аль-Бакара: «Тилька умматун кад халат». Эта умма уже прошла, уже миновала, эти люди уже прошли. «Ляха ма кесабат ва лякума кесабтум». Им то, что они приобрели, а вам то, что вы приобрели из деяний. Они совершили деяния, им их деяния, а вам ваши деяния. «Ва ля тусалюна ма кану яъмалу». Не спрашивайте о том, что они делали, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Человек, когда начинает читать вот эти вот исторические книги, которые сегодня существуют в мусульманском уме, находит, что некоторые историки, они держат в сторону Бену Умейя, то есть Муавия, радиаллаху анху, и халифов из Амиядов. Да? Другие, наоборот, держат в сторону Али ибн Аби Талиба, обвиняя других и так далее. И наоборот, ругают Бену Умейя и так далее. Но история, и мы должны это понимать, история и книги по истории, они, как правило, служат или подчиняются политике. Хорошо? Это не хадисы, не сунна, это не Коран. Они подчиняются политике. Все, что связано с историей не нужно спешить с суждением в нем. Потому что история, мы говорим, в нем может быть и ложь, в нем может быть личной какой-то привязанностью, необъективностью, личным каким-то интересом, может быть подмена фактов и так далее. Особенно шиитские книги об истории периода Омейяда полны лжи, лживых историй о сподвижниках, поэтому нужно быть очень осторожными. Потому что все это просто следование за политикой. Как бы ни было, все, что произошло между сподвижниками, мы должны воздерживаться от этого, от суждения об этом, от того, что лезть в эти вопросы. Таков мазхаб аль-сунна валь-джама. Очень важно это понять. Хорошо? Чтобы в наших сердцах не поселилась ненависть к кому-либо из них. Мы должны всех любить сподвижников Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Просим Аллаха субхана ва тааля, чтобы мы умерли в любви к сподвижникам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Как он сказал, Аллах субхана учит нас в Коране дуа, такому дуа: «Раббана гфир лана ва ли ихванина ладзина сабакуна бил иман». «О Аллах, прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в вере». «Ва ля таджаль фи кулубина гилля лил ладзина аману». «И не делай в наших сердцах ненависти к тем, которые уверовали». «Раббана иннака рауфур рахим». «О наш Господь, поистине ты сочувствующий, милосердный». Затем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, который был правдив, которому должно верить, он сказал: «Поистине, кто из вас проживет долго, увидит много разногласий». И так случилось, как он сказал, алейхиссалату вассалям. Но эти слова его касаются ли только времени сподвижников, или именно они касаются всех времен, которые будут после него, алейхиссалату вассалям. Более правильно, что все, что будет после него. Всякий, кто живет долго, хорошо, он видит много изменений. Много изменений. То есть к каждому времени оно применимо, эти слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Кто из вас проживет долго, увидит много разногласий. То есть сравнить, что было в начале его жизни, потом сравнить, что было в конце его жизни. Человек живет долго, то увидит очень-очень много изменений. Как быть, когда возникают эти разногласия, возникают эти изменения, возникает эта путаница, возникает фитна? Как быть, как спастись? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указывает подвижникам путь. Он говорит: «Алейкум би суннати ва суннати хулафай рашидин». Вы обязаны придерживаться моей сунны, моего пути. И сунны праведных халифов, которые будут после меня. Схватитесь за нее своими зубами. Зубами навадис. Навадис либо вот эти вот клыки, либо те зубы, которые за ними еще, коренные зубы. Пророк саллаллаху приказывает, что когда мы видим такие разногласия, что нам мы обязаны придерживаться его сунны, алейхиссалату вассалям. Что значит сунны? Слово алейкум означает обязаны вы. Сунна, что такое сунна? Сунна вообще в языке что означает? В языке, просто языковое значение слова сунна. Сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть его акида, его ибада, его хулук, нравственность, хорошо, его деяния и его манхадж. Манхадж, что такое манхадж? Путь какой? Манхадж в достижении, установлении власти Аллаха Субхана на земле. Это этот манхадж, тоже нужно придерживаться, не как хочешь. Что нам думать, что надо партию сделать, хорошо, или нам нужно, что так нужно сделать. Нет, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям делал? Как делали сподвижники, алейхиссалату вассалям? Потому что говорит: «Фаля ва раббика ла юминун хатта юхаккимука фима шаджара байнахум». Клянусь твоим Господом, не уверуют они, пока не сделают тебя судьей в том, что произошло между ними. «Сумма ля яджиду фи анфусихим». Потом после этого не найдут в своих сердцах харадж, то есть какое-то недовольство мимо кавейта, и с тем, что ты решил, «ва юсаллиму таслима», и покоряться полностью. Сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям – это есть путь спасения. Для тех, кому Аллах Субхана пожелает спасения. Спасение от всяких разногласий, спасение от беда, то есть от всяких нововведений. Где этот путь пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Сохранен ли он? Да, сохранен. Он сохранен в книгах сунны. В книгах, которые по воле Аллаха Субхана сохранили для нас имамы этой уммы, мухаддисы, своих Бухари, своих Муслима, хорошо, Сунан и Масанид и так далее. То есть все эти книги Аллах Субхана сохранил в них сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Итак, его сунну и сунну халифов праведных, которые будут после него. Те, которые стали его халифами, то есть преемниками, в том, что касается знания, преемниками в действиях, преемниками в призыве, преемниками в джихаде, преемниками в манаджи и во всем. Конечно, во главе их стоят четыре праведных халифа. Абу Бакр, Умар, Усман и Али, радиаллаху тааля анхума. Пусть Аллах субхана соберет нас вместе с ними в раю. Пророк саллаллаху приказывает за ними следовать, за их сунной. Это отличительная черта аль-сунна валь-джамаа, что мы следуем за тем, на чем были сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, во всех вопросах. Не как некоторые говорят, что поколение предшественников, то есть сподвижников, оно было ближе к исламу, более здравое, да? Но более поздние поколения, они более знающие и более мудрые. Это неверно. Хорошо? Потому что первое поколение, они более здравые, близкие к исламу, более знающие, более мудрые. Во всем надо следовать за ними. Это критерий. Потому что говорят многие, вот много ученых за кем следовать? За тем, который на том, на чем стояли сподвижники. Саляфы. Предшественники. Во всем. Потому что, как сказал имам Малик, эти поздние поколения этой уммы, их может из состояния исправить только то, кто исправил состояние первых поколений этой уммы. Хорошо? Но только такой теперь вопрос очень тонкий. Если сунна праведного халифа противоречит сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Потому что приводит еще раз момент такой, что спор произошел между двумя студентами, или как фальбурим, которые ищут знания. Один говорит, вот, таравих надо делать 23 ракиата, потому что так делал Умар радиаллаху анху, он приказывал так делать. Другой говорит, нет, 13 или 11 ракиатов, потому что такая была сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Что он делал ночной намаз в Рамадан, так, 11 ракиатов или 13 ракиатов. Так вот, в таких вопросах, когда возникает противоречие между сунной праведного халифа и сунной пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, без всяких сомнений нужно брать сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Во-первых, если касаться таравиха, сообщение о том, что Умар радиаллаху анху приказывал 23 ракиата, это знак вопроса, то, что это достоверное сообщение. Хорошо. Но имама Малика Муаппа передан хадис, что он радиаллаху анху, то есть Умар ибн Хаттаб, он приказывал Тамиму Дарис, сподвижнику ибн Кабу, чтобы они читали 11 ракиатов. Есть такое сообщение, а не 23. Но как бы ни было, если противоречит сунна праведного халифа, сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, нужно брать сунну пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Она идет после сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому ибн Аббас, радиаллаху анху, говорит, «Юшику тазиль алейкум хиджара минас-сама». Боюсь, что вот-вот уже на вас сейчас упадут камни с неба. Я вам говорю, «Акулу каля Расулуллах, ва такулуна каля Абу-Бакр ва Умар». Я вам говорю, сказал посланник Аллаха, а вы мне говорите, сказал Абу-Бакр, сказал Умар. Это Абу-Бакр и Умар. Несмотря на это, ибн Аббас так разгневался. А что тогда говорить о тех, которые идут наперекор сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, противопоставляя ей слова тех, кто меньше, чем Абу-Бакр и Умар, своих шейхов или имамов, те, которые фанатично привязаны к словам, мнениям своих имамов, подражают им слепо. Когда им говорят, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, они говорят, имам так сказал, хорошо, или шейх сказал так. И следуют за шейхом. В таких вопросах запрещено это. Хорошо? Сам же таклид, то есть само следование за ученым без поиска доводов, оно разрешено у того, у которого человека, если нет знаний по какому вопросу, то это ничего. Он ему разрешает исследовать. Хорошо? Затем пророк сам говорит, «Тамассаку биха, держитесь за нее, за мою сунну, сунну праведных халиф. Абду алейя бин навазис, ухватитесь своими коренными зубами за нее». Потому что так сильно, как зубами, ничем не хватишься. Ни рукой, ни двумя руками. А именно зубами. Хорошо? И тогда вы не собьетесь, тогда спасетесь в этих фитнах, в этих разногласиях. После этого он предупредил и сказал, «Вайякум мутасатуль умур». Но остерегайтесь новшеств. Новшеств. Новшеств, то есть в религии. Почему? Потому что в религии основа поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Основа там, что все, на что нет приказа Аллаха и посланника, оно запрещено. Это правило надо запомнить. В религии все, на что нет указания Аллаха Субхану ва Тааля и пророков, поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, оно запрещено. Если нет указания, что пророк сам так молился, или это делал, хорошо, то это делать запрещено. Это основа в религии. Хорошо, это правило. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля, те, которые сами что-то разрешают делать халяль или харам, Аллах Субхану порицает их очень сильно в Коране. И говорит, не говорите на то, что описывает в вашем языке лживо, это халяль, а это харам, чтобы возвести на Аллаха ложь. Что касается простых вопросов жизненных, то здесь новшества не запрещены. Здесь новшества не запрещены. Если, конечно, только нет шариатского текста на то, что это новшество, оно запрещено шариатом. Как, например, одежда какая-то. Не значит, что мы должны носить теперь одежду, которую носили сподвижники пророка, из такого же материала, хорошо. Но если это запрещено шариатом, тогда нельзя. То есть, если шелком кто-то начал носить одежду, мы скажем, нельзя, это харам. Хорошо. То же самое не значит, что мы должны ездить на ослах, там, или на лошадях, или на верблюдах. То есть, новшества в обыкновенной жизни, они допускаются, если в них есть благо, то их нужно брать. Наоборот, порицается держаться за старое, если то, что новое, оно лучше. В этих вопросах. Но что касается религии, то просто он говорит, и якому дасатулумур, запрещены во всякие новшества в религии. Потому что всякое новшество в религии, это есть даляля, это есть заблуждение. А каждое заблуждение, оно не может быть благом. Хорошо? Потому что оно противоречит Гуда, прямому пути Аллаха Субхану ва Тааля. И оно только человека отдалит от Аллаха Субхану. Никак не может приблизить к Аллаху новшество в религии. Каждая беда, без исключения, говорит он, куллю беда, каждое новшество в религии, оно есть заблуждение. Включает в себя как те деяния, которые сами по себе вообще новшества, которых вообще не было, как, например, какие-то там человек кружится вокруг себя, там, вокруг своей оси, там, или еще какие-то, или читает, или празднует день рождения пророка, салям, да? Само по себе оно новшество. И те, которые есть в шариате деяния, но их видоизменяют, как, например, намаз есть, или зикр есть, но они какие-то зикры свои добавляют, которые нет в сунне пророка, саллаху алейхи ва саллям, хорошо? Или в намазе, например, добавляют, там, ну почему нам еще не совершить, например, не два ракята сунна ахшам намаза, да, магриба, а четыре ракята, например. Нет, тоже нельзя. То есть два вида, понятно, да? Либо само по себе деяние вообще его нет, оно выдумано, либо оно есть, но они его видоизменяют. Коля беда дарят, всякое новшество есть заблуждение. Как это быть со словами Умара, Аллаху Та'аля Ан? Когда он вышел, после смерти Пророка Саллаллаху Алейхи, мы знаем, что когда Пророк Саллаллаху Алейхи в Рамадан, он со сподвижниками совершал намаз Таравих. Два дня или три дня, или некоторые четыре дня, говорит. Хорошо, потом они вставали за ним и читали вместе Таравих намаз. Потом Пророк Саллаллаху Алейхи не вышел вместе с ними молиться и объяснил причину. Потому что «Инни хашиту анту фрагалейкум». Я боюсь, что оно станет фардом для вас. Что он ставит обязательно. Тогда сподвижники перестали молиться так с Пророком Саллаллаху Алейхи. И во времена Абу Бакра тоже не молились. А так по двое, по трое, по одному молились, хорошо таравих совершали. Потом Умар Радиаллаху Анху увидел, что так люди стоят группами, и сказал, почему бы не объединить их вокруг одного имама, как это было во времена Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо, и объединил их вокруг двух имамов. Самиму Дари, Радиаллаху Анху, и Убей ибн Каб. Один, второй, за ним двумя делами. И когда Умар вышел и увидел, что люди молятся вот так за одним имамом, тогда он сказал... Не на беда, Азию. Какая прекрасная это беда. Какая прекрасная беда. И вот сторонники нововведений берут эти слова Умара, какая прекрасная это беда, как довод на то, что можно вводить в религию те новшества, которые кажутся хорошими, которые как бы являются поклонением Аллаха, Субхану ва Тааля и так далее. Но это совершенно неправильное использование слов Умара Далатара. Слова Умара не означают беда, что-то новое в религии, чего не было. Это просто возобновление сунны Пророка Саллаллаху, которая была, но просто на время она не использовалась, во время конец жизни Пророка Саллаллаху и Абу Бакра правления, и начало правления Умара Далатана. А потом она ожила. Умара Далатана сделала так, что она ожила по воле Аллаха Субхану Тааля. Поэтому это означает, что относительная беда, относительное новшество, не новшество вообще в религии придумали что-то, чего не было, а просто восстановление сунны Пророка Саллаллаху. Поэтому эти слова не являются доводом за них, ни в коем случае, а наоборот являются доводом против них. Поэтому куллю беда даляля, каждое новшество и заблуждение, эти слова, слова лучшего и самого красноречивого из творений и самого доброжелательного к людям человека, пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, слова очень ясные, понятные, не нуждаются в дальнейших разъяснениях. Всякое новшество есть заблуждение, ведущее в огонь. Даже если те, которые придумывают их, считают, что они хорошие и находят их прекрасными. Саллаллаху алейхи ва саллям.